мы видим, что Бог как-то жил в ветхозаветных пророках, хотя они не были рожденными свыше. Ни один человек в Ветхом Завете не был рожденным свыше. Рождение свыше связано с Христом. Вот в человеке должен, я так скажу очень грубо, это неправильно, Дух Святой жить два раза. Изображая в нас Христа, обновляя нас и возрождая, и живя в нас как личность, что происходит при крещении Духом Святым. Как Христос истинный Бог и истинный человек, так человек должен быть возрожден Богом, и Дух Святой должен жить в нем. Без этого это неправильно. И Бог это хочет. Поэтому оно идет к тайной Троице, идет к тайной личности Иисуса Христа. Это для нас очень важно. Это очень хорошо, вот эта разница, она видна. Она видна на греческом языке. Каждый, что я имею в виду? Каждое слово имеет какой-то свой род. Мужской, средний или женский. На еврейском мужской и женский, там среднего нет. Если мы не употребляем неправильно род, то говорят, ой, это человек иностранец, он не знает там русский язык. В немецке есть слова, которые в зависимости от рода меняется их смысл. Например, die Leiter женского рода – это лестница. Der Leiter мужского рода – это руководитель. Изменение рода меняет значение слова. Так вот, у Духа Святого на греческом языке есть два рода. Средний и мужской. И средний употребляется тогда, когда речь идет о присутствии Духа Святого, в действии Его благодати. И мужской род употребляется тогда, когда речь идет о личном присутствии, вхождении Духа Святого и принятии Его как личность. Например, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28, по-моему, стих. Христос дунул и сказал, примите Дух Святой. Там Дух Святой употребляется со средним родом. Уже в этот момент люди не были крещены Духом Святым, но они пережили силу воскресшего Христа, а Дух, воскресивший Христа из мертвых, это Дух Святой. Они не были крещены, они не приняли Его как личность. А когда говорится день Пятидесятницы, там говорит о мужском роде, потому что он сошел. Так, кстати, говорит и в неверующем мире, точно так же. Все грешники без Христа, но не все одержимые. Есть момент, когда человек оказывается одержимым, он не только грешник, но он оказывается под какой-то жуткой властью духа, который живет в нем. Подобно, как мы видим, они вышли из этих гадаринских бесноватых, вошли в свиней. То есть не все одержимые, но все грешники. Люди, обращающиеся к Христу, получают спасение, но они нуждаются еще в запечатлении Духом Святым. Это происходит при крещении Духом Святым. Человек, крещенный Духом Святым, он в этот момент исполняется Духом. Он оказывается как бы погруженным или наполненным Духом Святым. Он впоследствии должен исполняться Духом Святым постоянно, как написано. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Но первое настоящее исполнение, вы настоящий Дух Святой иногда посещает людей, касается, происходит в момент тогда, когда человек получает крещение Духом Святым. Конечно, все, что происходит при крещении Духом Святым, оно все равно остается во многом тайной. Дух Святой невидим. Он является Богом. То, что внутри происходит, оно остается во многом, как бы мы сказали, за кадром. И в дальнейшем остается за кадром. Мы видим, что многие люди, они переживают радость, они переживают благословение, они этим живут. Но все равно, что делает Дух Святой, это гораздо глубже. Я покажу это на примере Саула. Слово Божие описывает нам два случая, когда Дух Святой сходил на него. Первый раз, когда он искал ослиц, и тогда ему сказал Самуил, вот ты пойдешь, встретишь сон пророков, Дух Святой сойдет на себя, и ты станешь другим человеком. Этот человек искал исполнить волю Отца, и он искал Бога. И сошествие Духа Святого произвело в нем то, что он стал пророчествовать, но оно внутри что-то произвело. Есть второй случай. Саул больше не искал Бога. Он искал Давида, чтобы его убить. А когда он столкнулся с тем фактом, что все посылаемые ими воины, они вместо того, чтобы привести ему Давида, начинают пророчествовать у ног Саула, он пошел сам. И Дух Святой снова коснулся его. И он снова пророчествовал. Но он ушел с этого места. И он не искал Бога. Он продолжал искать Давида. Он противился Богу, он погиб. Это нам показывает, что некоторые вещи, они внешне кажутся одинаковыми, но внутри что-то происходит. Это мы всегда должны знать, что какую бы мы радость ни переживали, как бы Бог нас ни благословил, Дух Святой внутри делает что-то, что мы не понимаем. Для этого нам есть слово, руководитель и компас в духовном мире. Именно опираясь на него, мы сможем, даже не понимая всего, придать нашим шагам правильное направление и дать Духу Святому совершить свою работу в нас так, как Он хочет. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, то мы говорим, что Дух Святой есть Дух пророческий. Написано, свидетельство Иисусова есть Дух пророчества. Он является Дух пророческий, Он является носитель жизни и света. Он является выразителем Божьей силы. Поэтому Он себя так и показывает в человеке. Он дает ему совершенно особый оттенок, такой совершенно особую силу жизни, непрестающий. Это происходит даже с теми людьми, которые получили крещение Духом Святым, являясь нетвердыми христианами. И для них, кстати, проблема является в том, что это потом удержать. Потому что, живя своими чувствами, способные мыслить как-то по-человечески, по-плотски, они очень часто теряют эту силу и становятся очень проблемными людьми. Оно проявляется всегда как особая сила жизни, непрестающая. И будучи духом пророческим, он проявляет себя как тот, который говорит. Поскольку не все в церкви являются пророками, не всем является дан этот дар пророчества, то он должен проявлять себя каким-то другим способом. Именно говорение на иных языках. Когда дух также говорит то, что он хочет, но человек не обязательно при этом является пророком. Он не понимает этого. Мы видим также в Деянии апостолов, что все случаи крещения Духом Святым, описанные там, они с этим были связаны. Может быть, не обо всех можно так явно это сказать. Из 5 описанных случаев, в русском написано 6 случаев, в западных библиях случаи с эфиопским вельможей, там ничего не говорится о Духе Святом. Вот в 5, из 5 случаев 3 явно говорится об этом. В одном говорится неявно, потому что мы знаем, что апостол Павел говорил на иных языках, хотя там не описано это. И в последнем случае с Симоном Волхвом, там говорится об этом неявно, но можно это все равно предположить. Однако, будучи с самого начала связанным с говорением на иных языках, Дух Святой сегодня также это производит. Поэтому первоначальным свидетелем, хотя мы не можем все понять, свидетельством того, что человек крещен Духом Святым, является именно проявлением вот этой силы. То, что в человеке происходит определенная такая не просто перемена, как когда он кается, а в нем появляются какие-то источники жизни. Вот. И то, что человек начинает говорить на иных языках. При этом может одновременно появиться и дарование, но это не всегда должно быть. Надо сказать, когда мы говорим о крещении Духом Святым, то мы все-таки не проповедуем языки, а мы проповедуем Дух Святой. Даже если это и связано как проявление дарования Божьего, оно произвязано, потому что написано «дары различные, а Дух один и тот же». Но я приведу такой пример. Молодому человеку понравилось, скажем, что у девушки голубые глаза. Это для него очень дорого. Но голубые глаза не являются основанием, чтобы жениться на этой девушке. Наверное, нужно, чтобы что-то больше еще понравилось. Хотя, может быть, он и будет ей обращаться, что ты там моя голубоглазая или что-то еще. Или как удивительно сказал Соломон, глаза твои, как озерки сионские. Интересное сравнение. Где-то там были эти 2 озера в Израиле, и эта голубизна напоминала ему сияние глаз его возлюбленной. Но все-таки никто не может сказать, я не женился на голубых глазах, или вышла замуж за карие глаза. Женится и выходит замуж. Точно так же мы говорим о языках, но мы понимаем, что речь идет о Духе Святом, который этим неотъемлемо сопровождается. Слово Божье говорит о том, что Дух Святой является даром. Это многие не понимают. Они собираются все равно каким-то образом это заработать или стать достойным. В одном месте меня встретил один брат и говорит, я увидел, что он 4 года не крещен духом, а является членом церкви. Я говорю, тебе не кажется, что здесь непорядок? Он говорит, кажется. Меня это очень сильно смущает. Особенно, когда я вижу, что Бог покрестил духом вновь пришедших людей, а я уже 3 года или 4 года в церкви, Бог меня не крестит. Я ему сразу сказал, он тебя не крестит до седой головы. Ты что? Я говорю, ты же не веришь, что это даром получается. Ты думаешь, ты 3 года член церкви, поэтому ты вообще достоин больше, чем вновь приходящий. Это же явное препятствие для Духа Святого. Ты полагаешься где-то незаметно для себя, подсознательно для себя, на свой христианский стаж. Это не имеет здесь никакого значения. Сегодня человек крещен Духом, слава Господу. Но проблема такая существовала. Написано, и получите дар Святого Духа. Это является дар, дар милости Божией, дар Божьей благодати. И это говорит нам две вещи. Во-первых, мы не просто проповедуем какие-то сверхъестественные знамения или языки, но мы верим, что Бог дает Дух Святой с знамениями на языков людям, которые к Нему обратились и покаялись. В этом смысле никакие сверхъестественные проявления у неверующих людей за крещение Духом Святым не может восприниматься. Если я захожу в психиатрическую больницу, и там какой-то человек говорит на английском языке, это не значит, что он крещен Духом. Бес может говорить по-русски, по-немецки, в Испании по-русски, в России по-английски, в Германии по-испански. Это не крещение Духом Святым. Но когда человек в покаянии и в вере в Христа обращается, что Бог не спаслал ему дар Святого Духа, он его получит. Даже если он это не знает. Так было с моей женой. Она была у баптистов в церкви. Они молились о крещении Духом Святым. И был уже вечер, и они ожидали немножко совсем по-другому. Они ждали, что придет такая сила, что они будут ходить по поездам, и целыми вагонами люди будут каяться. И вдруг она стала говорить на иных языках, поскольку это был вечер, она подумала, что у нее заплетается язык, пошла спать. Утром проснулась на свежую голову, стала молиться, опять то же самое. Она совершенно об этом не думала, она совершенно этого не знала. Но Бог это дал, слава Господу. Вот. Но когда какие-то сверхъестественные вещи проявляются у неверующих людей, у людей других религий, вот, то мы не можем это воспринимать за действие Святого Духа. Ни в каком варианте. Будь то это иудейские раввины, индусские монахи или что угодно. Мы, может быть, не всегда можем понять происхождение таких вещей. По крайней мере, Господь когда-то сказал Израилю, если восстанет ли тебя пророк или чудотворец, или сновидец, сделает чудо, скажет слово, которое сбудется, а потом скажет, пойдем служить иным богам, не ходи, Бог через это вас искушает. Бог даже не посчитал нужным объяснить, от дьявола это или откуда источники. Он просто сказал, это не принимается, этого человека не принимай, Господа бойся, к нему прилепляйся. Точно так же, это же самое относится, когда мы имеем дело с харизматическими вещами, где мы видим, что эти люди совершенно не следуют учению Христа. А Слово Божие говорит, кто не пребывает в учении Христовом, не имеет Бога, то мы не можем эти вещи принимать, мы просто их оставляем, зная, что это неправильный путь. Вот это первое. Во-вторых, что христианин, получая дар Духа Святого, не по своим заслугам или как итог духовного роста, то это означает, что единственным условием для того, чтобы человек получил Дух Святой, это является обретение мира с Богом. Покайтесь, да крестится каждый во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть это требует от человека живую веру, да? Мы получаем не через дела закона, а через наставление веры. Это требует от человека посвящение себя Богу, потому что, хотя не делами мы получаем Дух Святой, но Бог дает Дух Святой повинующимся Ему. Бог дает Дух Святой повинующимся. Я уже рассказывал, как Володя Мурашкин отказывался молиться за мое крещение Духом Святым. Пока я ему не обещаю, что я в молодости моей, что я буду крещен Духом и буду повиноваться Духу Святому. И его проверка меня была таковая. А если Бог тебя пошлет миссионером в Китай, поедешь? Вот. Надо сказать, что крещение Духом Святым не является каким-то процессом. Оно происходит мгновенно. Освящение Духа Святого происходит временем, а крещение мгновенно. Освящение меняет человека в образ Бога. Человек, крещенный Духом Святым, может быть неосвященным, но в нем появляется вот эта причастность к Богу, который дается сошествие Духа Святого. Поэтому человек, крещенный Духом Святым, он должен не только наслаждаться своим состоянием, но учиться тому, чтобы Дух Святой вел его. И наоборот, человек, уверовавший во Христа и пошедший за Ним, он должен искать эту силу, если он хочет действительно иметь тот образ, который Бог хочет видеть в нас, как в христианах. Священное Писание говорит, что крещение Духом Святым является делом Божьим. И те, кто получил это спасение, запечатлеваются в его духом на день искупления. В русском языке стоит это, значит, место, сейчас я вам скажу, Ефесяне 4:30. В русском языке стоит в день искупления нашего. На самом деле там стоит на день искупления нашего. То есть это залог на день той встречи со Христом. Это залог. Когда что-то запечатывается, то это показывает, что это собственность. Это принадлежит кому-то, там, например, купчая запись или что-то еще другое, документ. То печать, которую Бог запечатлевает людей, это говорит о том, что эти люди являются собственностью Бога. Это знак принадлежности. Это знак нашей надежды. Не случайно написано, что надежда не постужает, потому что любовь Божия Духом Святым излилась в сердца наши. Хотя, может, она уже раньше излилась, но крещение Духом Святым оно запечатлевает. Вот, это небесная печать, ею является сам Дух Святой. Не что-нибудь, сам Дух Святой, третья личность Божества. Она оставляет в человеке как бы оттиск неизменности Божьих обетований, но также и неизменности Божьей позиции к вопросу полного посвящения себя Богу со стороны всякого верующего. То есть Дух Святой, он учит две вещи. Он учит Богу доверять, и он учит понимать, что Бог с нас что-то спрашивает. Я должен сказать, для меня всегда было очень ценным понимание этого вопроса со стороны так называемых старых пятидесятников или той подпольной церкви, в которую мы пришли. Сегодня, к сожалению, под влиянием западных учений, харизматических учений, люди стараются в Духе Святом найти больше обетований. Но для нас, когда мы приходили в церковь, в крещение Духом Святым, это означало незаслуженный дар, великое присутствие Божьей святости в нашей жизни и непреклонное требование Его святости, там, где мы даже и не думаем. Я приведу пример, который я вчера говорил. Мы были на Красной площади, а там сейчас развелось всякая куча Ленинов, Марксов, Энгельсов, Путин там ходит. Ленин в обнимку с Николаем II ходит, хотя при жизни это было совсем по-другому. Но я никого не хочу осуждать. Но я немножко на них рассердился, когда они собрались и с Лениным фотографироваться. Кто-то даже мне сказал, что такого особенного. Ну, если бы кто-нибудь изображал Антихриста, ты бы хотел с ним сфотографироваться? Это нормально было бы? Не думаю. Даже если это суперзвезда, не хотел бы я с Антихристом фотографироваться. Это его пророки, в кавычках. Это люди, которые расстреливают десятки тысяч верующих. Да, у них было хорошее отношение к Проханову, у Ленина, как они где-то встретились в эмиграции, поэтому он не трогал протестантов. Но 10 тысяч священников, которые были отправлены под расстрел, только чтобы снять золото и колокола с церквей, а это документы, я видел эти документы. Я не хочу с такими людьми фотографироваться. Я не хочу сфотографироваться рядом со Сталином, который уложил в мирное время чуть ли не больше людей в могилу, чем за всю Вторую мировую войну потеряла Россия. Это не нужно нам. Мы должны понимать, что есть что. Нас живет Дух святости Бога. Слава Господу. Он хочет, чтобы мы Ему принадлежали. Потому что нашей волей, потому что мы принадлежим Ему, будучи крещенными Духом Святым. Слава Господу! Мы должны понимать, что среди той тайны, которую производит Дух Святой в нашей жизни, крестя человека святым, Духом Бог, Он открывает в каждом человеке Божьи способности. Заметьте, дары различные, Дух один и тот же. Служение различное, Господь один и тот же. Действо различное, Бог один и тот же. Мы думаем, что это такое, кстати, просто повторение с разных сторон. Но в этом лежит смысл. Бог делает в этом мире все, что Он хочет. И не обязательно только через верующих людей. Бог сделал так и показал этим что-то, что Израиль сумел победить всех своих врагов за 6 дней в 67-м году. За 6 дней. От субботы до субботы. Когда 6 лет спустя арабы напали на Израиль в судный день произошло что-то, что до сих пор никто не знает. Никто не может понять, как израильские войска под командованием сегодняшнего премьера Шарона сумели переправиться на другую сторону и перерезать арабам все их переправы. До сих пор никто не знает эту тайну. Что они сделали? Это Бог делал. Это Бог показал. У арабов были новейшие танки, советские. И их всех повыложили, все их поразбили. Там были огромные танковые сражения, как во Второй мировой войне. Были крупные танковые сражения. Это Бог дал Израилю. Это его действие. Но Израиль не верит в Христа. Нашего брата, который там живет, когда он попытался проповедовать Христа своим родственникам, сказали: «Леня, мы тебя... Вы знаете Леню Одесского, мы тебя очень уважаем, но как тебе угораздило связаться с такими негодными людьми, как христиане?» Но Бог действует. Мы видим, Бог действовал в России, когда она его отвергала. Каждый человек, который немножко посмотрит историю Советского Союза, он видит, что несмотря на отвержение Христа коммунистами, Бог вел страну очень тяжелыми путями. Война, коллективизация, раскулачивание. Но каждый шаг что-то делал в стране. И мы сегодня пожинаем эту работу. Что Бог приготовил страну к этому времени перестройки для того, чтобы открыть в ней свет Евангелия. И были люди, которые не совсем не были верующие. Когда к нам приходили КГБисты и что-то у нас делали, они иногда говорили: вот умрет ваш епископ, мы за вас возьмемся. Как вы думаете, кого они называли нашим епископом? Леонида Ильича Брежнева. Они так и говорили про него. Что там было, мы не знаем. Оно сегодня остается загадкой. Но это было очень недвусмысленно, на кого они намекали. То есть Бог каким-то образом использует каких-то людей, хотя это не значит, что эти люди даже обязательно спасенные. Совершенно не значит. Когда человек принимает Христа как Господа, в нем открывается другое, служение различное, поворачивается служить Богу. Служение различное, Господь один и тот же. Человек не может служить Богу, не зная своего Господа. Отношение человека с Духом Святым, оно открывает в нем дарование. Есть дары различные, а Бог один и тот же. Поэтому мы говорим о иных языках, поэтому мы говорим о дарованиях. Это какие-то фрагменты этого могут проявляться по вере у некрещенных духом людей. Мы видим, что апостолы, не будучи крещенными духом, изгоняли бесов, исцеляли больных. По вере человека может что-то произойти. Но пророческие действия, они обязательно связаны с Духом Святым. Посмотрите и найдите мне хотя бы одно место в Библии, где бы пророческие действия были не связаны с Духом Святым. Обязательно. Он и есть Дух пророчества. Он показывает себя как Божьи способности в человеке. Дух Святой открывает себя в человеке как Божьи способности. Вот, то есть в верующем человеке открывается присутствие Бога, Божья жизнь. Это способности Бога в человеке открывает себя трояким образом. Оно открывает себя как то, что у верующих есть ум Христов. Оно открывает себя как то, что у верующих есть жизнь Божья. И оно открывает себя как в том, что у верующих есть сила от Бога. Ум Христов. Апостол Павел так и говорит: а мы имеем ум Христов. Это не значит, что в тот момент, когда я уверовал, у меня такая вдруг стала умнейшая голова, как ни у кого. Это совсем другое означает. Если мы откроем 1 Коринфянам 2, 16. Нет, да, вот это написано: «Кто познал ум Господень, что мог судить его? Мы имеем ум Христов». И в 12 он пишет так: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам вам от Бога. Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Это не значит, что мы становимся такими сверхумными. Но это значит, что присутствие Духа Святого в нас – это присутствие в нас разума Божьего, который открывает в нас Божье понимание, Божье познание, Божью мудрость. Обратите внимание, если вы прочитаете 11 главу Исаии, я не буду сейчас это читать, там говорится: и почиет на нем Дух Господень. И там стоит семь духов. Это не семь духов, это семь различных проявлений духа. Так же, как эти семь духов Божьих, о которых говорится в Откровении, то там написано так. Дух Господень, то есть это Дух Бога, Дух крепости, мы понимаем, что вы примете силу. И там написано, и страхом Господним исполнится. А вот что остальные четыре? Премудрости, ведение, разумение, совета. Обратите внимание, четыре проявления Духа Святого в человеке из семи, из полноты, связаны с научением, связаны с присутствием разума. И это совершенно не повторение одного и того же. Потому что разум человеческий действует по-разному. Мы нуждаемся в премудрости от Бога, чтобы знать Бога. Мы нуждаемся в ведении, чтобы быть способными проникать. Я в одном месте спросил брата про одного человека, это была сестра. Что у нее за образование? Он говорит, верхняя. Я говорю, высшая, наверное. Нет, говорит, верхняя. Высшее – это когда человек получил верхнее образование и еще понимает его. Вот бывает так, что мы что-то получили и не можем понять. То он дает нам ведение, способность проникать в тайны Божьи и понимать. Он дает еще разумение. Есть человек, к нему подходишь, он инженер, ему говоришь, слушай, вот как эта штука работает? Ой, говорит, я никогда не знаю. Ну подожди, вы же участвовали в ее разработке. Ну да, но я никогда ее не видел. И есть такие люди, я могу сказать, где мотор у машины, и что у нее есть карбюратор, но я никогда не советую предлагать мне ремонтировать машину, ты будешь иметь большие проблемы. У меня этого навыка, этого разумения нет. То Дух Святой дает нам не только возможность проникнуть в тайны, Он дает нам возможность использовать. И последнее, это самое удивительное. На нем почивал Дух Совета. Он, будучи Богом, и не имея нужды, чтобы его кто учил, он был способен советоваться. Может быть, нам это непонятно. Но когда он разговаривал со своей матерью в Кане Галилейской, он говорит, что мне тебе, мать? Жена, еще не пришел час мой. Она продолжает говорить, сделайте все, что он вам скажет. И он делает, как она говорила. Если вы помните, что Соломон молился о мудрости, будучи отроком, только что встав на царство, он говорил, дай рабу твоему сердце слышащее на еврейском, сердце мудрое по-русски, сердце слышащее. Сердце должно быть способно слышать Бога, в том числе, когда он молчит. Бог иногда говорит, ничего не говоря. И чтобы мы умели слышать Бога, когда он молчит, чтобы мы умели слышать Бога два раза, как Давид, когда он сказал один раз, мы должны научиться слышать каждого человека. Это не значит, что совсем соглашаться. Но это значит, что у советующихся мудрость. И вот это все было на Христе. И это не происходит просто автоматически. Это происходит по-другому. Апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Но русский язык является, насколько я знаю, единственным языком, где стоит слово «чувствование». Фактически там стоит, вам должен быть тот же образ мысли, что и во Христе Иисусе. Так стоит на английском, на немецком. Ну, русский человек, он всегда более душевный. Оно в эту сторону и переведено. Вот, я ни над кем не смеюсь. Это просто для меня такие интересные детали в изучении человека и при чтении Библии. Там стоит, у вас должно быть тот же образ мысли, что во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирив себя. То есть это происходит не просто автоматически, а фактически мы должны отвергнуть плотское и последовать духовному. Последовать смиренным. Разум человека будет тогда развиваться, когда будет человек ему подчиняться. Дети, за которых делают все родители, особенно в больших семьях, мамы все делают за самых маленьких. Любят так делать. Они невольно обрекают их быть глупыми. Потому что человек, который не прилагает усилия работать, думать, у него разум деградирует. Но когда человек дает разуму развиваться, он получает благословение. Так же и в семье. Муж является главой жены. Я пришел в одно место и говорю, ты почему мужа своего не слушаешься? Я прошу прощения, но я говорю, как есть. Она говорит, он слишком глупый. Она христианка. Я говорю, извини, а что ты думала 20 лет назад, когда выходила за него замуж? Ты хочешь, чтобы он поумнел? Хочу. Я говорю, тогда начинай его слушаться. Пока ты все за него думаешь, он точно будет глупеть. Но когда ты ему подчинишься, уже выбрал себе такую главу, держись ее. Не я же тебя заставлял. Ты увидишь, он поумнеет. То есть разум должен работать. Точно верно в отношении разума человеческого, это верно. И в отношении духовных вещей. Оно не носит автоматический характер. Но это способность верующего быть водимым духом, доверяясь Богу, повинуясь Ему, возрастая в нем. Это есть у нас разум. Мы не умеем, может, этим разумом пользоваться. Мы делаем ошибки. Но у нас есть разум Христов. Потому что Бог дал нам Дух Святой. А Дух все проникает. И глубины Божьей. Слава Господу. И если мы будем возрастать в Духе, то в том числе мы будем возрастать и в познании. Это будет в нас возрастать. И это очень важно. Я понимаю, что это действие разума, оно идет часто поперек нашего разума. Я уже приводил этот пример. Это требование от молодежи, чтобы они немедленно что-то делали, тогда, когда они говорят, а я то-то, 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 то-то хочу, оно на самом деле не столько связано с тем, что я хочу на них надавить, я хочу их научить правильно понимать. Научить их правильно понимать. Я приведу такой пример из нашей молодости. Вы бы меня простите. Ребенок сидит во время служения, ему надо убежать. А мама его не пустит. Она говорит, в туалет хочу. Ну что делать? В туалет надо. В принципе, действительно надо. Он второй раз хочет в туалет. А здесь уже есть проблема. С каждым может все случиться. Нас, братья, учили по-другому. Если братья видели, что человек раз-два вышел во время служения, они подзывали, говорят, брат, у тебя какая-то нечистота, почему ты так часто покидаешь собрание? Ну, братья, мы понимаем, но у Божьих людей так не бывает. И оно действительно так не бывает. А бывает другое. Когда человек приучается водиться своими чувствами, он и живет по плоти. А когда человек пытается этому противостоять, он научается терпению. Он когда-то выйдет. Вы видели, что я просто рассердился, когда мне говорят, они спят, у них болят голова. Поднимите и приведите, чтобы они расписались. Приведите и поднимите. Бог будет по-другому учить. Вчера мы поехали туда, там было несколько братиков. Я не знаю, что они хотели. Может, хотели показать себя, может, еще что-то. Они все им были сзади, чтобы их ждали. Но Бог помог нам. Их пару милиционеров к ним подошли и что-то им сказали. Они почти за ручку с нами шли. Такой интересный момент. Не можем мы быстро ходить. Бог научит. Бог благословит. Я сказал, вы что хотите, чтобы вас на границе оставили половину? Тогда вы поймете, что надо было будить. Бог будет учить. Это идет поперек нашей плоти. Это идет поперек нашего разума. Но это приходит не от просто крика моего. Я это делаю, потому что меня Бог учил. И я знаю, на чем это построено. Это построено на горячей любви к истине Божьей. На горячей любви. Когда я хочу поставить ее на первое место. А ей подчинить всю жизнь. Вы думаете, у меня легко получается? Нет. Поэтому я на вас только шумлю, но не сужу вас. Потому что я что? Что? О, давай. Поэтому я на вас шуметь могу, но я вас не сужу. Вот. Потому что я знаю, что это трудно. Но если мы хотим, чтобы у нас был разум Христов, мы должны избрать образ мыслей Христа. Я хочу сказать, когда твоя голова и твое сердце начинают работать в унисон, понятно это слово, да, в унисон? В единое с Духом Святым. Тогда получается очень хорошо. Любители музыки понимают, что когда музыка, когда там диссонансы, когда все фальшиво, это уши мучает. Особенно если у человека хороший слух. Когда у человека появляется чувствительность к Слову Божьему, к Духу Божьему, он этому радуется. А все вот эти несогласия, они его мучают. Но этому надо научиться. Второе, что здесь очень важно, способность Божья проявляет себя верующим как жизнь. Надо сказать, жизнь – это не просто вещь. Сестра Рая, заходи. Заходи, заходи. Жизнь – это не прочто вещественное. Жизнь – это личность. Жизнь – это сила. Жизнь – это Бог. Жизнь – это Христос. Так же, как и грех. Это не просто штука какая-то, которую я делаю. Это определенная сила. Отцом которой является дьявол. Поэтому всякий раз, когда человек грешит, он дает место дьяволу. А Библия говорит, не давайте место дьяволу. Это очень серьезно. Это может быть маленькая вещь. Ты можешь оправдать себя, почему ты это сделал. Но объективно ты дал место чему-то другому. Если ты не каешься, не идешь прощения у того человека просить, перед которым ты согрешил, оно будет иметь проблемы. Псалмопевец молился так. От тайных моих очисти меня, то, чего я даже не замечаю, от явных удержи раба твоего, чтобы я был чист от великого развращения. То есть жизнь – это Бог. Никто не может иметь жизнь, иначе как получая от Христа через свое единение, через соединение благодаря Ему с Всевышним. Именно Дух Божий открывает верующему доступ к Богу. Получили доступ к Богу в одном духе. Именно Дух Божий соединяет его с человеком, с Христом. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. Именно Дух Божий вносит жизнь Христа в человека. Я жив, и вы будете жить. Пророк Иезекииль говорит об этой реке Духа жизни, 47 глава пророка Иезекииля, как о том, что проистекает от самого престола Божия. Он говорит об этом потоке жизни, как о двух потоках. Написано, куда эти два потока втекают, там все исцеляется. То есть это потоки Христовых, благодать и истина. Закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И куда эти потоки входят, то там приходит исцеление. Когда мы говорим о духовных ранах своего сердца, сердца ребенка, то мы должны знать, как эти раны исцеляются. Он грехи наши вознес на древо, чтобы мы, умершие для греха, жили для праведности. Ранами его мы исцелились. То есть Голгофа, прощение, покорность правде, учеба быть покорности этой правде и надежда на утешающую и поддерживающую силу Святого Духа, без которого мы эту правду не сделаем. Требования Христа, они выше способности человека. Я прошу прощения, но не смотреть на женщину с вожделением – это для плотского человека непосильная задача. И Бог и не планировал, что человек это будет делать своими силами. Бог предполагал, что человек будет рассчитывать на силу Святого Духа. Бог так и ставил этот вопрос. Это жизнь. И это то, что несет исцеление. Божья жизнь в христианине связана с его исцелением. Когда ко мне приходят харизматики и говорят, ты знаешь, Бог меня так благословил, я столько чудес видел, а я знаю эту душу, говорю, а как у тебя дела с мамой? Дух духу противится. То я сразу настораживаюсь. Потому что этот человек по-прежнему видит недостатки, вместо того, чтобы по-другому. Ричард Вормбрандт в своей книжке «Христос на еврейской улице» пишет, одна еврейская девушка была приглашена в гестапо. Первое, что он сделал, назвал ее грязной еврейкой и стукнул по щеке. На это она его попросила ударить ее по второй. Он, бедняга, растерялся и спросил, почему. А она ему говорит: вы понимаете, я христианка. И Христос, в которого я верю, так же, как и вы. Это она говорит и такому человеку. Он говорил нам просить. Ударить по второй. Если ударит по первой, я прошу вас, сделайте это. Он сказал, иди домой. И на этом закончилось все. Правильно? Но это исцеление. Это исцеление. И эта жизнь связана с исцелением. Это реки воды живой, это способность Духа Святого в верующем, который, изливаясь через него, исцеляет человека, как и словие всего жизни, к чему он прикасается. Это не значит, что все вокруг меня будут хорошими, а это значит, то, к чему я прикасаюсь, я буду отвечать в духе кротости и любви. И, может быть, даже среди тех людей, которых я что-то очень жду, они это не хотят делать. Я буду наперед ставить не свои требования, а вот эту исцеляющую силу Бога. это отличало христиан гонимых от диссидентов. Диссиденты те ругались, указывали недостатки, христиане благословляли. Слава Господу! Это исцеляет человека. И всякий, позволяющий этой реке течь в его жизни, он обязательно увидит, как скоро возрастет, согласно Исаии, его исцеление. А правду и любовь, и слава Божия будут сопровождать и в избытке наполнять своего существования. Поэтому и написано: «Достигайте любви и ревнуйте о дарах Божьих». Искание благословений, искание радости – это не самоцель, не то, что мы ищем, порадоваться, получить благословение. Но когда человек любит, он будет радоваться. Надо любовь искать. Когда человек ставит любовь на первое место, Богу нетрудно его благословить. Но человека, думающего о себе, рискованно для Бога благословлять. Рискованно благословлять. Это очень опасно. И последнее, где Дух Святой проявляет себя как Божья способность в человеке, это обличение силой свыше. С этим обличением силой свыше связано последнее повеление Христа. Он сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Мы все это понимаем. То есть крещение Духом Святым, оно не только очищает и исцеляет, оно дает силу. Сила, которую дает Дух Святой, это Он Сам. Это тоже не вещь, это сила Божьего присутствия. Она не видна, но она нас движет. Я лучше всего испытал это тогда, когда нас судили. Знаете, мы так иногда думаем, что вот мы освятились, мы много постились. Конечно, мы в то время молились много, но в принципе Бог поставил меня на служение, я нес служение, я видел это благословением. Когда начали нас таскать последствиям, оно было очень тяжело целый год. А потом что-то поменялось. Мгновение ока. Те, кто были на суде, они видели, как Бог нас благословлял. Профессиональные юристы говорили, что эти люди защищаются как превосходные адвокаты. Но я этого не знал. Я пришел в один из судов, на один день суда, и вдруг мне такая в голову пришла мысль: найди характеристики твои, данные с работы. Ну, я их записал себе, и записную книжку. Именно в этот день вдруг он говорит: сейчас посмотрим их характеристики. Мы забыли их прочитать. Я сейчас не помню, чью-то он нашел сразу, по-моему, а вторую найти не может. Ну, такая неудобная чизуна в суде. Мне жалко это стало, я скажу. У меня-то записано, где написано. Я говорю: Гарольд Николаевич, том дело такое-то, лист дело такое-то. Он так: сейчас посмотрим. Ведь точно. Зал полный КГБ. Пришел в такой восторг. Они, наверное, решили, что я эти два тома выучил наизусть. Но там ничего моего не было. Там было очень часто, когда я, вставая на вопрос: хотите ли вы что-то сказать, Ричард Ричардович, говорит они очень вежливо. Вот, я говорил: да, хочу сказать, Гарольд Николаевич. Я не знал, что я скажу, но я знал, что я сейчас что-то скажу, и обвинение сядет в лужу снова. Потому что это было буквально. Но до того дошло, что они сердились на этих религоведов за то, что они там пишут всякое вранье. Это становилось совершенно очевидным. Когда он прочитал, что у них они поют ручьем «Святая кровь течет», это что в России мучают христиан. Я попросил это прочитать, так они на него рассердились очень сильно, уже было ясно, что речь идет о крови Христа. И Бог помогал в этом. И потом оно ушло. Я помню, мне дали последнее слово. А у меня два последних слова оказалось, как у Степана, за адвоката и за себя. Я чувствую побуждение Духом Святым призвать к покаянию всех КГБистов, секретаря, суд. Он на меня смотрел глазами: кончай. Он ничего сказать не мог. И когда я сказал все, и они пришли читать приговор, мне стало просто страшно. Я ничего не было. Мне было что страшно для слез. Но в тот момент Дух Святой давал эту силу. Слава Господу! Это Дух Святой. Это то, что дает нам Дух Святой. Это Его присутствие в нас. У меня не было какого-то особого дарования стать адвокатом на суде. Это было присутствие Духа Святого. И эта сила не заключена в какой-то упаковке, а в самом Святом Духе. Поэтому именно Духа Святого, именно сила Духа Святого овладевает человеком во исполнении угодных ему целей. И хотя верующий получает из Духа Святого по вере, но Бог дает тем, кто повинуется Ему. Чем больше мы покоряемся Духу Святому, тем больше мы полагаемся на Него, тем большей силой мы обладаем. Святого дается нам для ведения победоносной жизни духовной. Она дается для служения другим, для созидания церкви, для служения миру, для проповеди Евангелия. У кого-то она проявляется в силе проповедей, у кого-то в дарованиях. Эта сила особенно видна в сверхъестественных проявлениях, которые могут поднимать евангелизацию до удивительных чудес. Однако в трудные для нашей жизни моменты, в искушениях, в борьбе, страданий, Бог неизменно поддержит запечатленных Его Святым Духом людям своим могуществом. Он нас утешит и защитит. Он поможет сохранить святость среди грязи. Даст силу противостоять искушению, переправляя в скорбях, поднимет на новые высоты Духа и служения. Это также помогает нам понять, что нам нужно для того, чтобы Духом Святым исполняться. Это не просто крик, это не просто шум. Хотя, безусловно, Дух Святой, сходя на человека, Он в нем что-то меняет. Человек перестает быть робким, но он приносит соответствие этим качествам что-то в нашей жизни. Во-первых, для того, чтобы мы могли действительно, реально открывать свое сердце для Господа, мы должны знать, какого мы Духа. Христос сказал, мир не может принять, потому что он не знает Его и не видит Его. Вы знаете Его. Где мы знаем Его? В Христе. Зная Христа, подражая Ему, надеясь на Него, нам приходит понимание, каков есть Дух Святой. То есть надо при этом понимать истинное познание сущности Духа Святого. От Него никогда не исходит ничего безобразное, даже если это сверхъестественно. Надо понимать правильное понимать Его целей в человеке. Надо правильно понимать, евангельски понимать Его действия в каждом человеке. Надо правильно понимать пути, которые ведут к исполнению Духа Святого. На основании того, что я уже сказал, значит, самое первое, если мы хотим, чтобы Дух Святой в нас действовал, понимание Его целей в человеке, Он не прославляет Себя, Он прославляет Отца и Сына. Поэтому для исполнения Духом Святым надо хорошо запомнить слова 41-го псалма. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя в Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому, доколе приду и явлюсь пред лицо Божье». Именно это желание реальной встречи с Богом живым и встретиться с Ним – это основа искания Духа Святого. Не просто «я хочу Дух Святой, чтобы все поняли, что я сильный христианин, я этим баптистам покажу». Нет, это не пойдет. Я этим харизматикам покажу, не пойдет. Теперь я другой человек, теперь я стал нормальный пятидесятник, не пойдет. Бога искать. Я не могу тебя знать. Я хочу прийти в твое присутствие. Это не значит, я пришел в присутствие, и Бог сразу меня наградил. Исаия, пришел в присутствие Божье. 5 глав, горе вам, 6, горе мне. Он что-то увидел, правда? Приближающихся ко мне освящусь. Желание исполниться Духом Святым, это значит, что человек должен приготовиться к страданиям, быть готов исполнять волю Божью, независимо от своих страданий. Это желание действительно быть в присутствии Божьем, это значит, что Бог будет человека очищать, обличать, и никаких извинений. Это Божий разговор. Эти вещи нужно понимать. Путь, ведущий к исполнению Духом Святым, это именно желание видеть славу Божью. Слава Божья – это все, чем является Бог. Это и чудеса, и это крест. Это воскресение из мертвых. Это величайшее унижение. Это все слава Божья. Второе. Если Дух Святой дает нам жизнь, то это означает дерзновение. Жизни мы сами не имеем, жизнь Христос – это дерзновение. Это не дерзость, как у харизматиков. Ты обещал – давай. Бог даже может и дать. Одна из самых удивительных историй, как Бог дал на требование человека, это история о блудном сыне. Он сказал, отец, дай мне принадлежащую часть имени. Отец бы взял бы ремень, да выпорол его. Он ему дал. О, какое благословение. Понятно, как с отцом надо разговаривать? Но это начало самой жуткой и трагичной истории в Библии. Конец, который был самым прекрасным. Он вошел в себя и пошел, сказал, я недостоин называться сыном. И тогда он получил все. Слава Господу! Я не сомневаюсь, он больше не требовал. Но он понял, что он ожил. Вот, это вот вещь, это дерзновение. Дерзновение всегда осознает, кто мы, в каком мы состоянии. Но дерзновение знает, кто наш отец. Когда в Америке был президент Джон Кеннеди, это был редкий случай, когда президент имел детей, и в Белом доме жили дети. То там люди, которые были, они были свидетелями удивительной картины. Я сейчас не хочу ничего про Кеннеди сказать, это просто пример. Он сидел в овальном зале под Юпитером и камерами телевидения. На всю страну вел беседу. Туда, в соседней комнате, секретарша запускала периодически генералов, руководителей крупнейших фирм. Никто не имел права зайти. Президент разговаривал с страной. Появляется такой маленький шпуль. Секретарша «Hello!» Генералам «Привет!» Открывает дверь, запрыгивает на колени, обнимает, говорит: «Папа, здравствуй, доброе утро!» Никто не решился остановить. Чужого ребенка бы остановили. Это дерзновение. Оно знает любовь отца. Оно знает любовь Бога. Оно знает свое недостоинство. Оно не настаивает на правах. Но оно знает, кому нам идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это надежда на Бога сокрушенного сердца. Это дерзновение. Это обязательно научение. Это обязательно научение. Человек, который хочет получить силу и вместе с тем думать только о плотском, он будет иметь проблемы. И человек, который хочет быть исполненный Духом Святым, он должен искать, чтобы Дух Святой его учил. Он должен стремиться. Он должен стремиться, чтобы этому учению покоряться. И он должен верить, что там, где он не способен этому покоряться, Бог ему поможет, если он будет ходить доброй совестью, умоляясь и смиряясь. И, наконец, это сила. Это мы все понимаем, это мы все любим, это всем нам нравится, я надеюсь. Но мы очень часто недооцениваем, с какой стороны эта сила приходит к нам в первую очередь. Я прочитаю вам с 9 стиха 1 главы послания к Колоссянам. Павел пишет такие слова и говорит о Колоссянах. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, они услышали их вере, их любви, о их принятии благодати в истине, посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии и с радостью». Сила Божья, она дается нам на служение людям и для ведения победоносной жизни. Христос сказал, что те, кто будет веровать в Меня, как говорит Писание, у них из чрева потекут реки воды живой. Любой сосуд, вот у меня тоже тут сосуд и немножко вода, вот, то если я хочу, я могу попить. Но для этого мне нужно опрокинуть стакан. Но если я хочу, чтобы вода отсюда потекла, я должен взять бутылку и налить, пока она не перельется. Точно так же Бог, благословляя нас, Он хочет до избытка наполнить нас своим присутствием. В этом тайна десятидев. Она не в чудесах. Это масло не в чудесах. Если бы было масло в чудесах, то тогда Христос никому бы не мог сказать: «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас». Жить люди бесов изгоняли, чудеса творили, да, пророчествовали во имя Его. Но Он хочет, чтобы сила Духа Святого прежде всего сделала нашу жизнь действительно запечатленной, движимой и подчиненной Господу. Слава Богу! Я не хочу сказать, что это относится только к силе внутренней, но не случайно написано, что кто верует в Меня, как говорит Писание, у того из чрева потекут реки воды живой. Это не значит, что мы это можем сделать сами. Но когда мы идем в правильном направлении, когда мы ищем не просто лепета, но в дерзновении, чтобы нас Бог говорил на разных языках, чтобы это были действительно потоки Его речи, чтобы это было утешение Духа Святого, чтобы это было дерзновение, чтобы это было научение, чтобы это была сила, когда мы отдаем Богу все силы наши, когда мы смиряемся, учась, когда мы ищем, стучим и просим. Интересно, Он не просто сказал: «Просите». «Просите, Бог даст Духа Святого». Он сказал: «Просите, получите». Ищите и найдете, стучите и откроют вас. Когда мы ищем и стучим, когда мы просим, то все то, что мы искали, Дух Святой вдруг наполняет своей славой. Дерзновение остается сверхъестественным. Научение становится богатым. Проявление силы его становится могущественным. Это может быть и громкая, и тихая молитва. Но в этом открывается слава Божья в нас. Это должно умножаться с каждым исполнением Духом Святым. Это должно присутствовать в нас, когда мы крещенные Духом Святым. И пусть Господь поможет нам эти вещи правильно понимать, эти вещи правильно учить. Это величайшее благо Евангелия. Крещенный Духом Святым человек. Откроем для него в соответствии с наставлением веры, которую мы немножко с вами говорили, наши сердца, и даст он нам Духа Святого, как он обещал, не мерою. Слава ему. Помолимся. Аминь.